Здравствуйте, дорогие друзья, с вами IT-эксперт Валентин Коськов, и сегодня с нами наш дорогой гость Татьяна Николаевна Монтян, правовед, адвокат, общественный деятель. Татьяна Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня на очень интересную тему, поговорим об институционализме. И пугаться этого названия не нужно, оно вообще, в принципе, довольно хорошее. Татьяна Николаевна, вот для наших дорогих зрителей, вот начнем с первого вопроса. Какие основные принципы институционализма могут быть? Вообще, что это такое, да, для нашей широкой аудитории? И что можно применить из институционализма для более лучшего распределения ресурсов?
Хороший вопрос. Институционализм – это, как следует из самого названия, это наука об институциях. То есть как в том числе и распределять общий ресурс. Ну и еще много чего делать вместе. То есть это наука о том, как человек, который, как известно, животное социальное, коммуницирует с себе подобными. Какие алгоритмы устанавливают для принятия легитимных коллективных решений. И, разумеется, как распределяет общее благо. Кому больше, кому меньше и почему.
А вот, например, вот можете привести что-нибудь?
Да ну, элементарно. Как потратить имеющийся ресурс, которого недостаточно? Самый популярный спор в любом обществе – потратить, условно говоря, на роддома или на хосписы для старичков. И то вроде как надо. Но кем пожертвовать, если ресурса мало? Допустимо ли жертвовать вообще? В общем, как распределить ресурс, если его мало, а нужд много, и как бы вот и старичков бросить нехорошо, чтобы они помирали в ужасе, там, в кошмаре. И вот деткам в роддом тоже надо, потому что это нехорошо, если детки умирают от недостатка средств. Ну и так далее, и тому подобное.
Но это же такая базовая роль государства. Как государство-то в институционализм вписано?
Ну, как бы государство – это и есть самая большая институция, вернее, одна из самых больших, потому что есть еще надгосударственные институциональные образования, ООН там всякие. Они, правда, так себе работают, но это общая проблема человечества. Не умеет пока особо человечество в институционализм.
Ну, не умеет, потому что что? Потому что люди – это люди, так или иначе, каждый хочет в свою сторону.
Конечно, люди – это люди, у каждого свое мнение, даже в семье. Муж и жена, там, условно, выиграв в лотерею, будут долго ругаться, что же купить, мужу мотоцикл или жену шубу. Потому что если поделить поровну, не хватит ни на шубу, ни мотоцикл.
Ну, выбор очевиден, конечно же, шубу.
Не, ну, это дело такое, далеко не каждой жене нужна шуба. Поэтому все люди разные, у них разные мнения. И как бы вот как придумать так, чтобы максимально учитывать мнение тех, чье мнение достойно внимания, потому что ну не будем же мы всерьез рассматривать мнение каких-то там алкашей или наркоманов, потому что они понятно на что потратят это вот как бы. То есть главный еще вопрос, кого исключить, чье мнение можно не принимать во внимание. А это вопрос очень сложный, особенно когда речь идет о политике. Вот, например, ситуация в Украине произошла именно потому, что те, кто захватил власть, решили, что вот мнение таких, как я, оно несущественно, им можно пренебречь. И более того, если мы его имеем наглость высказывать, нас надо посадить, изгнать, а в крайнем случае убить. Вот так. Так что это очень сложный вопрос, чье мнение не учитывать, и почему, и по каким критериям находить тех людей, чье мнение можно не учитывать, и исключать их из условного голосования.
Получается, что здесь от среды к среде будет такая своя модель распределения мнений.
Модель одинаковая, но ситуации разные. А модель, вот она модель. Мы имеем общество, имеем ресурс, имеем необходимость проголосовать за его распределение или за принятие каких-то там концептуальных решений. Например, с кем дружим, с Европой или с Россией. Ну, это очень-очень условно. Это может быть там Океания с Астазией, о которых писал Джордж Оруэлл. Неважно, мы выбираем между альтернативой А и альтернативой Б. Кто имеет право выбора? Кто голосует в нашем обществе? Кого мы исключаем? И почему? По каким критериям? Как мы распределяем ресурс? Кто имеет более веский голос при распределении? И почему? Например, вот человек говорит, вот я в этом вот соображаю. Нам надо немедленно потратить все ресурсы, ну, условно, на то, чтобы производить как можно больше беспилотников, ППВ-дронов. А другие говорят, да ну это все ерунда, какие-то там игрушки летучие, там они неинтересны, мы будем тратить деньги на что-то другое. Например, на какие-то там другие девайсы, которые оказываются неэффективны на поле боя. И вот почему надо слушать, допустим, человека, который утверждает, вот я в этом соображаю, я прав, вот увидите, я прав, а другие ему не верят. А у него нет ресурса, чтобы настоять на своем. Нет такого количества власти, нет такого количества сторонников. Сколько раз такое случалось в человеческой истории? Ладно, война это куда ни шло. Ну вот вспомним, например, недавний пример. Лечение гастрита. Чисто медицинская проблема. Спорят между собой медики. И жадные фармацевты, которые зарабатывают на производстве лекарств от этого гастрита. А тут появляются какие-то парни и говорят, нет, гастрит так не лечится, на самом деле там хеликобактер, бактерия, которую надо лечить совсем другими способами. И тут фармацевты начинают давить этих людей, типа они врут, это все чушь, там, мы не будем тратить деньги непонятно на что, вот всю жизнь лечили так, как мы лечим, кучу денег на этом зарабатывали и дальше будем. Что делают эти люди? Они умышленно заражают себя этим хеликобактером и лечат новым лекарством. Да, в итоге они получили Нобелевскую премию. Человечеству очень повезло. Но этих людей, например, могли убить. Они могли не смочь переубедить. Что-то бы у них не получилось. И так и дальше лечились бы непонятно чем и с неведомым эффектом. Но это чисто модельная ситуация. А такие ситуации в любом человеческом социуме возникают сплошь и рядом и каждый день. И вот человечество учится алгоритмам, как выслушать всех, как выяснить, кто прав, кто не прав. Может, это какой-то сумасшедший что-то там придумал, чушь какую-то несет, какие-то хеликобактеры. А может, это человек-новатор, и он действительно сделал что-то прорывное. И таких историй, ну, я думаю, вы сами можете придумать сколько угодно.
Ну, если люди – это люди, и тысячелетиями пытаются научиться каким-то алгоритмам принятия решений, и иногда получается, иногда не очень. Возможно, наши современные цифровые технологии помогут заменить человека при определении векторов распределения тех или иных ресурсов, как вы считаете?
Конечно, естественно. Уже сейчас искусственный интеллект ставит диагнозы чуть ли не точнее, чем живые люди. Но все равно живых людей никто не заменит. Решение, принятое искусственным интеллектом, все равно надо перепроверить. Потому что искусственный интеллект создали тоже люди, которые тоже могли ошибиться в каком-то алгоритме. И вот такая бесконечная итерация. Но искусственный интеллект, конечно, помогает проанализировать огромное количество данных, которые сам человек проанализировать, конечно же, не может в силу ограниченности биологической. Поэтому только вот в симбиозе. Искусственный интеллект и живой человек, который вот смотрит, что там натворил искусственный интеллект. Вон последние шутки, когда искусственный интеллект делал викингов-негров. Это очень смешно. Или там отцов-основателей Соединенных Штатов, рабовладельцев, белых-белых, тоже неграми рисовал. Так что как запрограммируешь искусственный интеллект, так оно и будет.
Ну да, это вопрос контекста. Это западные нейросетевые модели, конечно же, они учитывают их повестку. Они учились на этих текстах, поэтому неудивительно, что они все немного другого цвета, нежели чем мы привыкли видеть.
Это такая ошибка. А если будет какая-то другая ошибка, пусть она не будет такая смешная, как отцы-основатели-негры, но ошибка тоже возможна, и не одна. все зависит от того, как запрограммировать и в каком направлении оно пойдет. Это я просто привела как пример, потому что он показательный и очень смешной. И очевидный для всех, насколько это маразматично. И какие возможны глобальнейшие ошибки.
Ну, в том, что перспективы большие и технологию нужно использовать аккуратно и обучать ответственно, подходить к обучению 100%. Хотел, знаете, о чем спросить? Какие вызовы могут возникать при внедрении подобных технологий в институциональные структуры?
Ну, излишняя доверчивость к решениям искусственного интеллекта.
Вот так, да?
Я же еще раз повторю. Не всегда видно, вот как с этими всеми нейросетями, которые рисуют непонятно что. А если это речь идет о том, что не видно на первый взгляд абсолютно всем, а если речь идет о том, в чем могут разобраться только специалисты, а специалисты из каких-то низменных побуждений или просто по неведению там могут тоже ошибиться, и что тогда делать? Надо какие-то способы контроля придумать, какую-то там двойную проверку, обратную связь, что-нибудь еще. Потому что люди, увы, просто люди. У них могут быть разные соображения, чтобы ошибаться умышленно или непредумышленно. Это надо как-то проверять, для этого надо придумывать механизмы контроля.
Знаете, Татьяна Николаевна, я с одной стороны с вами согласен, а с другой стороны напрашивается чуть-чуть противоположная точка зрения. Вам не кажется, что будут сопротивляться внедрению?
Ну, кто-то будет сопротивляться, а кто-то будет наоборот говорить, давайте расширять. Так всегда было. В любом обществе примерно одинаковый процент. Традиционалистов, которые хотят, чтобы все было по-старому, а в идеале еще и так, как было раньше. Вот. И прогрессоров, которые хотят, чтобы как можно скорее все стало там совершенно современное, там несить прогресс как можно скорее. И срединная часть, которые склоняются к тому или иному мнению в зависимости от того, какая тенденция превалирует среди элит данного конкретного общества. Вон талибы какие-то, они хотят вернуться ко временам Мухаммеда, но при этом оставьте им, пожалуйста, автоматы Калашникова и мобильные телефоны. А так к Мухаммеду, только к Мухаммеду. А есть общества, которые вот ломятся буквально к прогрессу, там хватаются за любое новое, не понимая, что все равно ничего не меняется. Как говорил Сократ, Бог знает, сколько лет назад, что молодежь стала алчная, там дразнит учителей, там интересуется только роскошью и деньгами. Этот мир летит в пропасть. Так ничего и не меняется. И в Египте такое говорили, и где угодно, и несколько тысяч лет такое говорят, и в царстве Урарту. А молодежь какая была, такая и есть. Все так же мир хорош.
Ну, да, или пропасть бесконечно глубокая. Здесь... Вот. Да, можно по-разному посмотреть. Но все-таки, как вы считаете, насколько может измениться наше привычное понимание государственных институтов, да, при дальнейшем развитии технологий? Вот, допустим, да, пример. Нужно получить какие-то льготы. Сейчас бумаги, ходить, показывать и так далее. И дадут, не дадут, там есть тоже свои критерии оценки. Есть там... Интернет пестрит, да, иногда заголовками о том, что там решения не всегда объективны. Может ли в конечном итоге искусственный интеллект, как мы его сейчас называем, да, цифровые сервисы, заменить именно вот чиновников муниципального, регионального уровня, как вы считаете?
Думаю, что в массе своей, да, но все равно необходимо предусмотреть механизм апелляции. На случай, если какая-то нестандартная ситуация, и искусственный интеллект завис, задымился, вынес какое-то непонятное решение или вообще никакого не вынес, вот на всякие неординарные случаи должен быть механизм апелляции, в котором будут сидеть знающие люди и смотреть конкретную ситуацию, если она вдруг оказалась нестандартной. А так вообще... Благодаря тому, что сейчас возможно обрабатывать огромные цифры, причем в режиме реального времени, прямая демократия как бы получила второй шанс. То есть это вот в Древней Греции все было хорошо с прямой демократией, потому что людей было мало, имеющих право голоса, вот достойных граждан, не каких-то там рабов и не женщин. Вот все друг друга знали, знали всю родню с незапамятных времен, вместе учились в школе, занимались друг другом любовью, в те времена так было принято. Вот, вместе там боролись в палестрах, участвовали в Олимпийских играх, занимались всем остальным. То есть вот каждый был на виду, их было мало, прямая демократия рулила. Потом возникла ситуация, чья упитанная морда на тебя глядит в бигборда, ты не имеешь никакого понятия, кого ты выбираешь. Это чистый продукт политтехнологов. А сейчас появилась возможность анализировать огромные массивы информации, подключать всех, причем защищенным соединением, и учитывать голоса тех, кто действительно в чем-то там соображает и может голосовать в режиме реального времени за такое-то или другое решение. Так что это, конечно, еще очень далеко до совершенства, но техническая возможность вернуться к основам прямой демократии, в принципе, появляется. Главное правильно раздавать право голоса, чтобы как бы те же самые пресловутые алкоголики и наркоманы не попадали в число голосующих.
Ну, кстати говоря, да, дистанционное голосование, которое было на выборах, оно, конечно, впечатляет, да, по своей технологичности. Я говорю как специалист в этой отрасли. Ребята большие молодцы. Но раз уж мы затронули Древнюю Грецию, то хотелось бы немножко с другой стороны посмотреть на институционализм и его развитие. Как вы считаете, в культурном и образовательном контексте, насколько эти сферы человека влияют на формирование правильных векторов в нашем институционализме?
Я считаю, что деток надо с детского садика учить тому, как правильно принимать легитимное коллективное решение. Именно с детского садика. Потому что все видят, как мы сейчас, вот взрослые вырастают, и ну, каждый, кто побывал на собрании там, квартирного товарищества там, и послушал, что там говорят люди, какая у них культура дискуссий, как они не в состоянии принять элементарное решение, понимают, что да, сильно мы отстали. Деток надо учить с детского садика. Собрали деток в кружок? Детки, а давайте-ка проголосуем. Куда мы сегодня пойдем на прогулку? В парк, на озеро? Или, может, просто погуляем возле садика, потому что дождь собирается? А давайте проголосуем, что нам наши повара приготовят завтра на обед. Вот есть такие-то варианты. Голосуйте, детки. То есть не для того, чтобы они что-то там выбирали, а для того, чтобы они учились культурно и грамотно принимать решения, даже будучи совсем крохами. И объясняя: Ванечка, а почему ты хочешь на озеро? А потому-то, потому-то. Машенька, а почему ты хочешь в парк? А вот потому-то. И так далее. Надо учить. Это навык. Людей возможно этому научить. Рассказывать детям, что вот один человек, один голос. Или вот кто-то там очень хорошо что-то лепит, имеет какие-то особые таланты. Если мы голосуем, что именно нам показать на выставке, где мы будем соревноваться с детками из других садиков, то, наверное, человек, который лучше всего лепит, должен иметь какой-то привилегированный голос и так далее и тому подобное. И учить этому людей, повторюсь, надо с самых ранних лет.
Ну, здесь, да, мы несколько раз затронули такую очень тонкую тему наличия у человека экспертизы и влияние этой экспертизы на весомость голоса.
Да.
И наоборот, какие-то асоциальные явления и влияние этих асоциальных явлений также на вес того или иного голоса.
Это то, с чего я начала. Это главная институциональная проблема. Распределение веса голосов и исключение тех, кто в данном конкретном случае не должен голосовать. Причем не потому, что человек маргинал. Ну, например, я добровольно себя исключаю из любых голосований по темам, в которых я не соображаю. Какие-нибудь там химии, программирование, там, все такое прочее. Ну, если я в этом не соображаю, почему я должна голосовать, если я вообще ноль? Точно так же, если кто-то мне пытается что-то рассказать о конституционном праве, ну я просто посмеюсь, честно говоря. Если этот человек вообще даже никогда в жизни не изучал никакую юриспруденцию, не говоря уже о ее вершине конституционном праве. Но, тем не менее, есть вот отрасли, как говорятся, все понимают в политике и в футболе. Даже если вообще мячик никогда не пинал и понятия не имеешь, что она такая политика, кроме того, что тебе с телевизора рассказали. Так что тут еще вопрос, кого считать экспертом, чем этот эксперт докажет, что он эксперт, а самое главное, примут ли люди, ради которых принимается решение и которые принимают решение данного конкретного человека как эксперта. Вот опять-таки возвращаемся к этим парням, которые в итоге получили Нобелевку. Их же ногами пинали, говорили, да что вы понимаете в гастрите. Пока они не доказали, что они действительно понимают. И сколько таких историй было в истории человечества? Да невероятное количество.
Татьяна Николаевна, а вот если пофантазировать немножко, то, ну, во всяком случае, у меня вырисовывается довольно интересная картина, что если с технологической точки зрения выработать и автоматизировать подходы к распределению ресурсов, то это может начисто убить внутреннюю политику. Как вы считаете?
Ну, убить полностью не получится, потому что все равно людям можно навязать свое мнение путем каких-то хитрых технологий. Если людям долго рассказывать, что они свиньи, они в итоге захрюкают. Тут уже есть элемент манипулятивности. У кого ретранслятор, тот и имеет больше шансов в чем-то убедить людей, которые ни в чем не понимают. Вот не все же люди способны сказать, я в этом ничего не понимаю.
О, это
нет
вообще
времени
тяжело.
В этом разбираться. Это тяжело. Я добровольно отказываюсь вот иметь какое-то мнение по такой-то теме. К сожалению, большинство людей на это не способны. И если им мягенько навязывать какую-то точку зрения, в том числе и ошибочную, они через некоторое время решат, ну это же очевидно, все же придерживаются такой точки зрения. Значит, это правильно, хотя это может быть совершенно ошибочно. Но выяснится это только тогда, когда хитрые манипуляторы получат свое, удерут с полученным, а люди останутся ни с чем.
Ну, вот здесь с вами согласен, одна из там, больших проблем это то, что люди считают себя умными, это прям беда-беда. Говорили про социальность и асоциальность в контексте институционализма. Я хотел провести параллели с нашими партнерами из Китая и их внутренним социальным рейтингом. Как вы считаете? Ну, понятно, что его нельзя назвать там, полностью проявлением институционализма, но в целом как такой стартовый шаг.
Ну почему? Это самое, что ни на есть институционализм в самом ярком его проявлении. Естественно, это только первые шаги. Вот, насколько я слышала, у них все-таки есть возможность обжалования какая-то там, если тебе сделали там красный рейтинг за что-то, ты считаешь, что ты невиновен, то есть ты можешь куда-то там пойти в домовой комитет, сказать, что вот, дорогие товарищи, произошла чудовищная ошибка. Но в целом и общем, для больших масс людей, а в Китае людей, как известно, немерено, и для контроля этих людей уже начинает вот что-то делаться. Тем более есть очевидные вещи. Вот тебе понизили рейтинг за то, что ты напился, тебя зафиксировала видеокамера, вот как бы спорить не с чем, или ты там неправильно перешел дорогу, или ты еще там что-то натворил. Вот в Китае на самом деле народ друг с другом не дерется вообще. А почему? Потому что там не разбираются, кто начал драку первым. Тебя засекли, что ты кого-то ударил, все, ты виновен. Поэтому они друг друга плюют, оскорбляют друг друга, но не дотрагиваются друг для друга. Потому что если ты кого-то ударил, там, толкнул и так далее, и тебя на этом поймали, тебе понизят рейтинг. Неважно, был ты виновен или нет, по большому счету. То есть нам это непонятно, но для них это вот такая социальная норма. Так что они пытаются вот что-то делать, как-то вот контролировать. Кстати, должна сказать, что алкоголики и наркоманы тоже могут давать экспертизу по качеству наркотиков и алкогольных напитков. Ну или там, когда их опрашивают ученые, которые профессионально этим занимаются, по симптомам, там, по воздействию на организм тех или иных наркотиков, пожалуйста, чем они не эксперты. Так что не все так однозначно.
И я тоже вспомнилась там свою тоже бытность в ранние годы, занимался исследованиями истории 20 века, социологии, и находил очень интересные факты начала, конца 20-х годов, когда за неучастие в субботниках граждан на следующие выборы, избрание там в партком или там в местную ячейку, лишали права голоса.
Вот. Ну, опять-таки, насколько я помню, там тоже, если ты не участвовал, потому что ты болен, чем-то занят, у тебя там ребенок заболел, у тебя там что-то срочное, то не лишали. Опять-таки, вот, главное, чтобы был механизм обжалования, чтобы человек, если по уважительной причине где-то там не поучаствовал или что-то там не то сделал, чтобы этот человек имел возможность оправдаться. А вдруг он действительно невиновен, и так вот получилось. Главное – сделать так, чтобы этим не злоупотребляли. То есть, кто будет контролировать контролеров? А судьи кто? А кто судьи над судьями?
Ну, в данном случае, я думаю, что если мы говорим про институционализм и современные технологии, то контролерами будут айтишники. У меня такое впечатление.
Нет, айтишники как раз вряд ли, потому что они слишком формальны. А здесь формализация как раз-таки и есть причина ошибок. Как раз-таки вместе с айтишниками должны работать просто люди, которые выслушают просто людей.
Согласен. Про формализм согласен. Есть такое. Грешный не без этого. Татьяна Николаевна, ну вот сейчас, наверное, такой у нас минутка футуризма, если пофантазировать про цифровой институционализм, да, и все-таки тогда, когда он к нам придет, правильно ли мы понимаем, что если все-таки все договорятся жить по единым алгоритмам, то и конфликтов у нас никаких не будет, по сути?
Ой, всегда найдутся недовольные, которые скажут, что алгоритм неправильный, его надо изменить. И не исключено, что они таки будут правы. Никогда не бывает такого, чтобы все всем были довольны. Всегда есть какая-то группа недовольных. И далеко не всегда они неправы. То есть вот всегда надо придумать механизм, чтобы выслушать тех, у кого ну, вот кардинально противоположное мнение. Кто говорит, вот я не пойду за большинством. Вот я уверен, что большинство делает неправильно. И опять-таки этот человек или группа людей могут быть и правы, и неправы. Ну нет ничего однозначного, слишком уж сложное человеческое общество, и слишком много разных и непонятных вещей происходит. И далеко не сразу люди признают правоту каких-то там сумасшедших гениев, которых сперва вообще никто не воспринимает всерьез. И надо вот этих вот гениев, которые опередили свое время, отличать от просто сумасшедших с завиральными безумными идеями. А вот как это делать, вот пока человечество не может придумать какой-нибудь действительно стоящий и работающий алгоритм. Но человечество старается.
Да, человечество старается. Но мне кажется, здесь самый работающий алгоритм – это выслушивать мнение других, не считать себя самым умным.
Самым умным, да. Да,
и не бояться ошибиться и признать свою ошибку.
Это самое главное. Если ты заблуждался добросовестно, не имея в виду ничего плохого, не преследовал при этом никаких низменных корыстных целей, ну, бывает, не ошибаются только трупы. На кладбище все спокойненько, там никто не ошибается. А пока человек жив, пока он мыслит, он может ошибиться, а он может оказаться внезапно и прав, когда ошибаются все вокруг. Всякое бывает.
Подписываюсь под каждым вашим словом. Татьяна Николаевна, спасибо большое за... У нас очень яркий и емкий эфир получился. Я думаю, наши слушатели точно задумаются. А ведь мы с вами встречались как раз для того, чтобы породить новые мысли. Спасибо вам большое, Татьяна Николаевна.
Чтобы заставить людей думать и мыслить нестандартно. И задуматься над тем, что а я-то могу быть и неправ, А человек, которого я считаю сумасшедшим и абсолютно неправым, а может, он в чем-то прав? Наша цель – заставить людей сомневаться, не закостеневать в своей уверенности. Вот это самое главное.
Вот полностью поддерживаю, полностью согласен. Надеемся вас увидеть в наших следующих выпусках. Спасибо большое. Татьяна Николаевна Манкян была с нами и Валентин Каськов. Спасибо большое, наши дорогие. До скорого.